Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Давайте обращать внимание на свой дух, в котором обитает Христос. Давайте общаться с Ним в духе, упражнять свой дух, чтобы он был сильным, функционирующим. Через этот дух Господь, как дух, сможет распространиться в наш разум, пропитать наши мысли, изменить само наше мышление.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это наша 12-я программа, посвященная жизнеизучению первого послания к Коринфянам. В первом послании к Коринфянам, во второй главе, в 13 стихе, Павел говорит: «Что мы и говорим, не словами, которым научила человеческая мудрость, а словами, которым научил Дух, толкуя духовное духовными словами». Сегодня, дорогие слушатели, у нас будет особое сообщение жизнеизучения первого послания к Коринфянам. И оно так и называется: «Толковать духовное духовными словами духовным людям». И сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать к нам.
Здравствуйте, Оскар. Я, как всегда, очень рад быть с вами в этой студии.
Дмитрий, в нашей сегодняшней программе мы будем говорить о том, что значит толковать духовное духовными словами духовным людям. То духовное, о котором мы говорим, это не какие-то поверхностные вещи, а нечто, связанное с Божьим домостроительством, то есть с Божьим вечным планом. И прежде чем мы начнем нашу беседу, не могли бы вы показать нам, что мы имеем в виду под словом «духовный»? Насколько мы понимаем, под этим термином часто люди представляют себе что-то интеллектуальное, что-то душевное, или музыку, там, литературу, или что-либо подобное. Что вы можете сказать об этом?
Вы совершенно правы, Оскар. Перед началом нашей сегодняшней программы я специально посмотрел, как объясняются эти слова «дух» и «духовный» в толковом словаре русского языка. И действительно, первое и наиболее распространенное значение слова «дух» — это психические способности, сознание, мышление или внутреннее состояние, моральная сила человека. Другими словами, выражаясь библейским языком, это «душа». А духовный, соответственно, значит связанный с внутренним нравственным миром человека. И, как вы отметили, чаще всего люди, говоря о духовном мире, противопоставляют его миру материальному, физическому. Есть у человека материальные запросы, есть у духовные. Ему нужно искусство, ему нужна философия и так далее. Получается, что когда о человеке говорят как о очень духовной личности, на самом деле имеют в виду, что у него богатая душа. И духовная пища, в общепринятом понимании, это на самом деле пища для души. Вот такое понимание духовного существует в мире. Но давайте теперь посмотрим, что говорится о духе и о духовном в Библии. Согласно Писанию, человек – это трехчастное существо. Мы состоим из трех частей. Тело человека, как мы знаем из второй главы Бытия, было образовано из праха земного. В это тело из праха Бог вдохнул дыхание жизни. Что это за дыхание жизни? Это не сам Бог, но это что-то от Бога, что стало человеческим духом внутри этого тела из праха. В притчах 20:27 говорится, что светильник Господень – дух человека. В этом стихе употребляется то же еврейское слово, что и в Бытии 2:7 – нешама. В одном случае оно переводится как «дыхание», в другом – как «дух». Когда дыхание жизни вошло в тело из праха, человек, согласно бытию, стал живой душой. Душа человека – это он сам, это его личность. Итак, человек, согласно Библии, это душа с двумя органами. С органом для соприкосновения с физическим, материальным миром – это тело, и с органом для соприкосновения с духовным миром, к которому относится Бог и все божественное. Этот орган – дух. Если вы, дорогие радиослушатели, хотите более подробно изучить этот вопрос, я бы рекомендовал вам заказать у нас в коллекторе библейской книги классическую книгу Уитнеса Ли «Домостроительство Божье». Это одна из первых книг, выпущенных нами на русском языке, и, возможно, кто-то из вас уже читал ее, но сейчас мы выпустили новый перевод этой книги, так что очень советую. Если вернуться к нашей сегодняшней теме, я еще хотел бы сказать вот что. Люди в мире говорят о духовной пище, о духовной жизни, противопоставляют духовному физическое, материальное. На самом деле, как мы сказали, они имеют в виду душевную пищу и душевную жизнь. Но это их дело, так сложился язык, и нас, верующих, это не должно особенно волновать. Гораздо хуже, когда эту же ошибку совершают верующие, потому что в Библии и особенно в Новом Завете показано, что верующие должны различать главным образом не материальное и душевное, а душевное и духовное. Именно об этом Павел пишет во второй главе первого послания к Коринфянам.
Да, Дмитрий, здесь я хотел бы заметить, как вы отметили, многие верующие не согласятся с нами. Среди верующих сегодня распространена точка зрения, что у человека всего лишь две части – тело и душа. Но мы, в свою очередь, провозглашаем, что мы не должны просто слепо следовать за религиозной традицией. Наша цель – вернуться к Библии, не так ли?
Действительно, в определенный момент истории Церкви истина о трехчастном составе человека или о трихотомии – была оставлена Церковью, и ее место заняло учение о дихотомии, то есть о том, что человек состоит из двух частей. На сегодняшний день это очень распространенное учение. Согласно этому учению, дух и душа – это синонимы. Дорогие радиослушатели, как вы знаете, не в правилах нашей программы пускаться в богословские дебаты. И я только позволю себе заметить, что, во-первых, если дух и душа – это одно и то же, то как нам тогда понимать, например, первое послание к Фессалоникийцам 5.23, где говорится, что и наш дух, и душа, и тело должны сохраниться в целости, безукоризненно? Или как нам понимать послание к Евреям 4.12, где Слово Божье должно, подобно мечу, разделять дух и душу? Это проблема толкования Писания. Во-вторых, есть проблема переживания, и это более серьезно. Об этом мы как раз и будем говорить сегодня. Бог есть дух. И чтобы знать духовное, нужно использовать свой дух. Коринфяне были душевными верующими, они не умели упражнять свой дух, поэтому путали душевное и духовное. Они также не могли распознать ни человеческого, ни Божьего, потому что для этого требуется взаимодействие человеческого духа и Божьего духа. Наш разум, наша душа совершенно в этом бесполезны, и история церкви в Коринфе наглядный тому пример.
Да, спасибо вам за это вступление, Дмитрий. А теперь давайте мы послушаем наше сообщение Уитнеса Ли, в котором он будет говорить о второй главе первого послания к Коринфянам.
It is famous in history that in Greece two things were practiced. Firstly, philosophy. What the second thing? Yeah, gymnastics.
Из истории известно, что в Греции люди занимались в основном двумя вещами. Во-первых, философией. А во-вторых, чем? Гимнастикой. Философия нужна для упражнения чего? Что она развивает? Где она держит вас? В разуме. Философия для разума. А гимнастика? Для чего она? Для тела. В греческой культуре акцент делался только на этих двух вещах – на душе и на теле. Сегодня все университеты в Америке подражают грекам. Правильно? Там делается акцент на гимнастике и философии. Там нет никакого знания о духе. Дух, человеческий дух, что это? Я приехал в Соединенные Штаты более 20 лет назад, и братья сказали мне, что они ничего не слышали о человеческом духе. Они никогда не слышали о нем. В этом была проблема. Верующие греки в Коринфе умели упражнять свое тело и развивать свой разум, но они ничего не знали о своем человеческом духе. Поэтому Павел начинает учить их, что у человека есть дух. Только дух человека знает человеческое. так и Божьего никто не узнал, кроме Духа Божьего. Кто может знать Божье, кроме Духа Божьего? Вы, верующие в Коринфе, должны знать, что, во-первых, поскольку вы люди, у вас есть Дух, который знает человеческое. Во-вторых, как верующие в Христа, вы получили Духа Божьего. У вас два духа. Это ясно? Их проблема состояла исключительно в том, что им не хватало знания этих двух духов. В этих двух стихах Павел напоминает им, что у них есть два духа. У них есть человеческий дух внутри, и они получили духа от Бога.
Дмитрий, в нашей прошлой программе мы говорили о греческой мудрости и о том, насколько проще понимать ее, чем мудрость Божью, которая скрыта в тайне. Сегодня мы говорим о том, что греки уделяли внимание гимнастическим упражнениям своего тела и развитию души. Но Павел в первом послании к Коринфянам во второй главе показывает нам, что Бог гораздо больше внимания уделяет духу и духовным людям. Как вы можете прокомментировать это сравнение?
Ну, греки, несомненно, были мудрым народом. Они понимали, что и физическое тело, и психологический разум нуждаются в упражнении. Что такое упражнение? Это то, что мы делаем целенаправленно и систематически, чтобы развить в себе какие-то навыки или умения. У греков была гимнастика для развития тела и философия для развития интеллекта. Очень хорошо. Но теперь Павел говорит вот этим грекам, которые были спасены и стали церковью в Коринфе, что у них есть еще один орган, о котором до спасения они даже не подозревали. Он, этот орган, отчаянно нуждается в упражнении. Это их человеческий дух. Как мы с вами уже говорили сегодня, и как только что засвидетельствовал Уитнес Ли, мало кто из сегодняшних христиан знает о своем духе, и, следовательно, мало кто упражняет его. Разумеется, все христиане, даже те, кто стоит на позиции дихотомии, кто не верит в существование такой части человека, как его дух, время от времени все равно используют свой дух, когда в особенно отчаянных обстоятельствах обращаются к Господу. Но знаете, если мы упражняли свою душу всю свою жизнь, а о духе даже не думали, то мы можем его и не почувствовать, настолько он слаб. Поэтому нам особенно нужно упражнение. Нам, если так можно выразиться, надо разрабатывать свой дух. У одного моего знакомого недавно была серьезная травма ноги, и нога у него была в гипсе 2 с лишним месяца. Когда гипс сняли, никто не ожидал, что он сразу пробежит 100-метровку или отправится в турпоход. Ему надо было разрабатывать ногу, упражнять ее, пока она не будет функционировать нормально и естественно. Также мы должны обращаться со своим духом. До спасения он был парализованным, омертвевшим. И, к моему глубокому прискорбию, у многих возрожденных верующих он и после спасения остается почти нефункционирующим. Но для Бога эта часть человека является наиболее важной. Когда мы касаемся своего духа, мы касаемся самого Бога, находящегося в нем. Мы можем получать Божье раздаяние и переживать Христа. В наших интересах и в Божьих интересах, чтобы это происходило не случайно, изредка, ну, как знаете, бывает, мы входим в незнакомую темную комнату и начинаем на ощупь искать выключатель, чтобы зажечь свет. Мы можем найти его, но я бы предпочел точно знать, где он находится. Пусть в комнате темно, но я вхожу и сразу протягиваю руку в нужное место. Для этого нужна практика, а также и с духом. Нам нужно регулярно, систематически, целенаправленно использовать его, пока это не будет для нас так же естественно и нормально, как дыхание. Я вернусь к тому, что я говорил. Наверное, все верующие когда-то касались своего духа, может быть, даже неосознанно, случайно, но, по крайней мере, они коснулись его, когда приняли Господа и его спасение. Но как важно знать, что у нас есть Дух, как важно упражнять его, чтобы он был сильным, чтобы мы могли в любую минуту с помощью Духа коснуться Господа, получить его снабжение. Только так можно стать по-настоящему духовным человеком, то есть человеком, знающим свой Дух и живущим в своем Духе.
Благодарю вас, Дмитрий. Наша молитва состоит в том, чтобы все наши слушатели знали свой Дух и... Именно на это нацелены все наши радиопрограммы, чтобы помочь верующим различить, где их душа, а где их дух, и более того, привести их к упражнению духа. Дмитрий, а сейчас мы вернемся к сообщению Уитнес Ли, и мы сказали уже, что нам нужно знать наш дух, но в этом отрывке речь пойдет о том, что нам нужно не просто знать дух, но нам нужно использовать духовные слова. Давайте послушаем Уитнес Ли.
Verse 13. Which things also we speak, not in words taught by human wisdom, but in words taught by the...
Стих 13. Что мы и говорим, не словами, которым научила человеческая мудрость, а словами, которым научил Дух, толкуя духовное духовными словами. Ваши греческие слова, ваша греческая мудрость — это не что-то духовное, но слова, которым научил Дух Божий, это что-то духовное. Другими словами, Павел говорит, «Я не могу говорить с вами о духовных вещах, используя ваши человеческие, греческие слова. Если бы я использовал ваши греческие слова, я просто не смог бы толковать для вас духовное. Ваш язык не подходит для этого». Нам всем нужно усвоить одно. Не нужно пытаться опуститься в своем говорении до уровня местного языка. Местный язык не годится для толкования духовных вещей. Вы понимаете меня? Мы не должны снижать стандарт духовности. Необходимо сохранять этот стандарт. Самые разные люди говорили мне, спуститесь вниз, сойдите на уровень пониже. Многие не понимают вас. Спуститесь вниз. Я говорил им, нет, я не спущусь на ваш уровень. Вам придется подняться. Как можно толковать духовное? Посредством греческой философии? Нет. Посредством китайской этики? Нет. Посредством американской современной культуры? Нет. А как? Толкуя духовное духовными словами. Мы все должны учиться этому. Когда Библия переводилась на китайский язык, многих библейских выражений в китайском языке не существовало. Например, в Христе. Такого выражения не существовало. По-китайски нельзя было сказать «в чем-то». Знаете, что произошло? В китайском переводе было изобретено новое выражение «в Христе». Сегодня это выражение стало очень популярным в современном разговорном китайском языке. Нам необходимо поднимать людей на более высокий уровень, толкуя духовное духовным людям духовными словами. Не опускайтесь на их уровень, а поднимайте их на свой уровень.
Дмитрий, меня затронули последние слова Уитнес Ли. Нам не нужно опускаться на уровень таких людей, нам нужно поднимать их на свой уровень. В сегодняшнем христианстве мы видим различные подходы к тому, как доносить до других божественные истины. Я не могу назвать служение Уитнес Ли примитивным, но при этом нельзя его назвать и заумным. Что вы можете сказать об этом? Что вообще значит говорить духовное духовными словами?
Сегодня, Оскар, мы видим две крайности. Одни верующие предпочитают, говоря о духовных вопросах, пользоваться языком философии, психологии, социологии и так далее. Одним словом, языком человеческой мудрости. Другие, напротив, в благородном порыве все упростить и сделать понятным, снижают уровень. Они считают библейскую терминологию слишком сложной и низводят духовные вопросы до обыденного бытового языка. На самом деле и то, и другое говорение является обыденным, не духовным. Его источник не Дух Божий, а человеческая логика, человеческие соображения и ухищрения. Я могу свидетельствовать о служении Уитнеса Ли, которое мы представляем в наших радиопрограммах, что здесь ни он, ни мы не пытаемся популяризовать духовное или, наоборот, придать ему научный, академический оттенок. Когда мы толкуем духовные понятия духовными словами, мы на самом деле передаем духа слушающим. Происходит духовная передача, переливание той действительности, которая обозначается этими словами. Это не обязательно простые слова, но и не обязательно сложные слова. Это просто слова другой природы. Это слова Духа. Посмотрите, например, на Евангелие от Иоанна. С этой книги мы начинали наше жизнеизучение Библии на радио. С одной стороны, все признают, что это самое простое из Евангелий. Иоанн пишет очень просто. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. В нем была жизнь, жизнь была свет. «Я есть хлеб жизни, я свет миру, я путь, действительность и жизнь». Видите, никакой богословской терминологии. Слова, знакомые даже ребенку. Но, с другой стороны, сколько смысла, сколько глубины, сколько снабжения в этих словах. Мы говорим сегодня об упражнении духа. Попробуйте упражнять свой дух, то есть благодарить Господа, молиться Ему, призывая Его имя, читая богословско-философский трактат. Это очень сложно, если не сказать просто невозможно. Совсем другое дело, если упражнять свой дух, читая Евангелие от Иоанна. Но эти простые и при этом духовные слова помогают вам соединиться с Господом, действительно переживать Его как жизнь, путь, действительность, хлеб, свет, пастыря, дверь и так далее. Эти духовные слова, как я уже говорил, передают нам действительность Духа. И разумеется, чтобы говорить их и чтобы слушать их, нам с вами нужно упражнять свой человеческий дух.
Дмитрий, благодарю вас. Я бы сказал, что это хорошее вступление к нашему последнему сегодняшнему отрывку из сообщения Уитнес Ли. В этом отрывке Уитнес Ли будет говорить о 2 главе, 14 стихе, и он будет говорить о различии между духовным и душевным человеком. Давайте послушаем Уитнес Ли.
Now, verse 14. But a foolish man does not receive the things of the Spirit of God. Who are the foolish men?
Стих 14. Но душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Кто такой душевный человек? В первом послании к Коринфянам душевный человек – это тот, кто живет согласно греческой культуре. Если иудей живет согласно иудаизму, он душевный человек. Если верующий китаец живет согласно китайской этике, он душевный человек. Согласно этому принципу, если брат-американец живет согласно современной американской культуре, он душевный человек. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, ибо это для него неразумность, и он не может этого знать, потому что это распознается духовно. Чтобы распознавать что-то духовно, прежде всего вы должны знать, что у вас есть Дух. Для этого нельзя использовать разум. Здесь не говорится, что это распознается разумно, или распознается физически, или распознается научно. Это распознается духовно, и для этого необходимо упражнять свой дух. Кроме того, нужно осознавать, что в вашем духе обитает Дух Божий. Тогда вы сможете распознавать духовное духовно. А духовный человек распознает все, но сам он не распознается никем. Другими словами, никто не может распознать его. Почему? Потому что никто не упражняет свой дух. Ибо кто узнал разум Господень, а мы имеем разум Христов? Прочитайте примечание к этому стиху. Почему у нас есть разум Христов? Потому что мы едины с Ним. Мы едины с Ним. Мы становимся им, а Он становится нами. Таким образом, все, что есть у Него, становится нашим. Его разум становится нашим разумом. Это не доктрина. Это должно быть нашей практикой и нашим переживанием.
Дмитрий, здесь можно говорить о многих положениях, однако у нас осталось совсем немного времени. Уитнес Ли призвал нас прочитать примечание из восстановительного перевода, связанное с выражением «Мы имеем разум Христов». Позвольте мне сделать это, а затем мы поговорим о духовном распознании. В этом примечании говорится: «Поскольку мы органически едины с Христом, мы имеем все способности, которые имеет Он. Разум – это способность мыслить, орган понимания. Мы имеем такой же орган – разум Христа, поэтому мы можем знать то, что знает Он. Мы имеем не только жизнь Христа, но и разум Христа. Христос должен пропитать наш разум из нашего духа и сделать таким образом наш разум единым со своим разумом».
Мне кажется, Оскар, здесь принципиально важен порядок. Сначала дух, потом разум. Когда мы слышим о духовном распознании, вот духовный человек распознает все, но сам он не распознается никем, признайтесь, это звучит очень привлекательно. Разум Христа, о котором вы сейчас нам прочитали примечание, это тоже очень интересно для нас, христиан. Но представьте себе группу верующих, каждый из которых убежден, что именно он обладает духовной проницательностью и распознанием. Именно он понимает разум Христа, а все остальные заблуждаются. При этом все они высказывают противоположные мнения. Знакомая ситуация, да? Я повторяю, сначала дух, потом разум. Давайте обращать внимание на свой дух,
в котором обитает Христос. Давайте общаться с Ним в духе, упражнять свой дух, чтобы он был сильным, функционирующим. Через этот дух Господь, как дух, сможет распространиться в наш разум, пропитать наши мысли, изменить само наше мышление. Это процесс нашего органического спасения, процесс обновления нашего разума, о котором говорится в 12 главе послания к римлянам. Тогда и только тогда мы сможем заявить вместе с Павлом: мы имеем разум Христов.
Благодарю вас, Дмитрий. Это очень ценное общение, и я наслаждался этим общением. А теперь я хочу сказать также спасибо нашим слушателям, которые дослушали нашу программу до конца, и мы надеемся, что у них появился небольшой вкус того, что значит упражнять свой дух, что значит отличать свой разум от своего духа и что значит иметь разум Христа. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома. И заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru и, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 935-71-81.